Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 399-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в первой книге «Царств», и в прошлый раз мы видели с вами, как Анна взывала о ребенке. Это было молитвенное восклицание, я даже скажу, молитвенный вопль. Дело в том, что очень скоро Израиль будет молитвенно просить о царе, а женщина, израильтянка Анна, молитвенно просит о сыне. И на самом деле Бог отвечает на ее молитву, и потом Бог отвечает на молитву Израиля во многом через ее сына. Именно такое особое место Бог дал женщине, в данном случае Анне. И еще мы с вами в прошлый раз обратили внимание на то, что Анна просит о ребенке, в то время как многие сегодня мечтают избавиться от ребенка. Неплодная женщина просит открыть ее утробу. Так было тогда. Сегодня же женщины, которые имеют возможность рожать детей, пытаются от этих детей избавиться. И вот вторая глава. Вторая глава открывается совершенно замечательной молитвой Анны. Мы убеждаемся в том, что Анна еще и великая молитвенница. Я думаю, кстати, что наше желание молиться, наша готовность молиться пропорциональна нашему желанию быть послушными Богу. Если я хочу быть послушным Богу, то я захочу и молиться. Без молитвы нет послушания. Но послушание, в свою очередь, укрепляет меня в молитве. И вот вторая глава, первый стих. «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Анна говорит о том, что ее рог, то есть ее сила, то, за что она держится, находится в Господе. В конце этого стиха она говорит про врагов. Да, многие ее не понимали. Да, она жила в непростое время. Вы помните, это ведь конец времени судей. По большому счету, и Самуила-то потом можно будет назвать либо последним из судьей, либо первым из таких больших серьезных пророков Израиля. Анна знает, что такое праведной женщине жить среди врагов, жить среди неправедного мира. Но среди всего этого у нее одна защита — это Господь. Идем дальше, второй стих. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Помните, как Давид будет называть Бога скалой? Помните, как Иисус скажет о камне, и кажется, что Он называет камнем Петра, потому что слово «кифа», имя Петр, и переводится как «камень», но Он сам, Христос, краеугольный камень, на котором основывается Церковь. Спасение и избавление приходит в трех временах. Во-первых, в прошедшем. Слава Богу, что я спасен, и я молюсь, чтобы спасение испытал и каждый из вас. Христос говорит о том, что слушающий Его Слово на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Смотрите, перешел, то есть это уже совершившееся действие. Да, оно в будущем, но оно совершившееся. И оно фактически совершилось тогда, когда мы приняли спасение, данное нам Богом. Итак, спасение в прошлом. Далее. Бог избавляет нас и от скверны греха. Это спасение в настоящем. Бог, и только Он, хранит нас от духовных мыслей, греховных побуждений, греховных намерений, греховных дел. Мы с вами называем это освящением. Я спасен в прошлом. Это действие, это то, что провозгласил Бог. Я спасаюсь сейчас. Это тот факт, что даже когда греховные мысли подступают ко мне, я могу обратиться к Господу и сказать: «Господи, прости, Господи, спаси! Господи, сохрани!» И Он отводит, убирает от меня эти мысли. Ну и, наконец, спасение в будущем. Оно придет тогда, когда мы увидим и Его, Бога, и самих себя такими, какие мы есть. Вот и Анна говорит об этом: «И нет другого, кроме тебя». И раньше она говорит: «Возрадовалось сердце мое Господи, вознесся рог мой в Боге моем». Она понимает, что Бог и спас ее, и спасает, и еще спасет. Она находится в этой радости. Кстати, вспомните, пожалуйста, Иону, который в другой молитве, в своей молитве, было это в чреве кита или большой рыбы, говорит очень важную вещь. Он говорит: у Господа спасение. И он пытался убежать от Бога. И тут он приходит к Богу и говорит: спасение только у тебя. Бежать бесполезно. Спасение дается по Божьей благодати. Мы спасены и оправданы по Его милости, без каких-либо заслуг с нашей стороны. Идем дальше. Переходим к третьему стиху. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Это вот когда мы с вами начинаем говорить: как это, Боже, ты неправильно поступил. Я знаю, как нужно поступать. Нет. Не умножайте дерзкие слова и не умножайте дерзкие дела ваши. В нашей гордыне мы начинаем спорить с Богом и говорим: а почему это Бог поступил так? Или: а почему это Бог не ответил на мою молитву? По большому счету, а почему Он в принципе должен на нашу молитву отвечать? Если Он отвечает, а, кстати, Он отвечает, да? Но Он отвечает не по своему долженствованию, а по своей любви. У нас есть только одно основание для того, чтобы прийти к Богу. По Божьей любви, по милости Иисуса Христа. Вот другого основания просто не существует. Я не могу сказать: Боже, я такой хороший, и ты теперь мне что-то обязан. Нет, это и будет такой даже не столько гордостью, сколько гордыней. Читаем дальше. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Как это так? Как это получается? Почему Бог делает именно так? Знаете, Бог дает жизнь, Бог отбирает жизнь. У нас нет права на это. Если тебе не нравится, как Бог устроил эту вселенную, попытайся сделать другую, свою. Мне порою кажется, что я способен решить лучше, чем Бог. Но Священное Писание просто исключает такую возможность. 6 стих. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. И опять вопрос: а почему Он так делает? Почему Он кого-то избирает? Кому-то Он дает богатство, а кому-то нет. И знаете, продолжая этот разговор о гордости или о гордыне, который мы уже начали несколько стихов назад, скажу вам так: у меня иногда бывают к Богу вопросы. И если я не смиряю свою гордыню, то эти вопросы накатываются. Я, например, спрашиваю: «Боже, почему ты дал богатство именно этому человеку?» Потому что ведь вот этому оно, по-моему, нужнее. Как же ты, Бог, со мной-то не согласен? И вот это истории, в которых мне нужно просто остановиться. Почему Анна молится именно такой молитвой? Долгое время она была бесплодной. И Бог ответил. Долгое время над ней смеялись, издевались. И Бог отомстил за нее. Отомстил так, как не отомстит ни один человек. Долгое время она была последней. И Бог делает ее первой. 8 стих. «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посажая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Коротко говоря, кого возвысить, кого принизить, решает Бог в свое время. Кстати, каждый из нас, кто знает Иисуса Христа, каждый христианин, я думаю, по большому счету, имеет все необходимое для того, чтобы жить спокойно. Что я имею в виду? Нам может показаться: вот мне Бог чего-то не дал. Вот Бог меня в чем-то обделил. Но смотрите, будем ли мы спорить с Ним? Будем ли мы говорить Ему: «Боже, Ты поступил неправильно»? Мы неоднократно видели в нашей жизни, я видел, я уверен, что вы тоже это видели, как люди, у которых сначала есть все, и они вот именно этим и живут. То есть они решили, что это им навсегда. И человек прирастает к тому, что у него есть. А потом Бог берет и все перетряхивает. А мы скажем: да с какой это стати? Мы ведь привыкли к определенному статусу кво. Но Он имеет полное право расположить все так, как Он считает нужным. Идем дальше, 9 стих. «Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают. Ибо не силою крепок человек». Да, своей силой мы действительно не крепки. Мы не можем совершенно ничего достичь для Бога. Потому так и важно уповать на Него. Современный мир часто ориентирует нас как раз в сторону человеческой силы. В современном мире нам начинает казаться, что все в наших руках. А Бог говорит: не-не-не, ребят, остановитесь. Есть тот, у кого сила. Настоящий. И вот 10 стих, пожалуй, один из самых ярких, один из самых важных, один из главных стихов этой молитвы. «Господь сотрет припирающегося с ним. С небес возгремит на них. Господь свят, да не хвалится мудрой мудростью своею, и да не хвалится сильной силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим. Но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Вот в конце этого длинного стиха впервые появляется еврейское слово, которое мы обычно переводим как «мессия», «помазанный». В Новом Завете это слово переводится на греческий как «Христос», то есть «Христос». Господь вознесет своего помазанника, своего мессию. Я думаю, что именно здесь впервые в Священном Писании упоминается мессия. Кто-то может сказать: ну ведь это же про царя, наверное, потому что помазанником назывался и царь тоже. Но мессия сам по себе имеет царскую функцию. Мессия не случайно назван царем царей, Господом господствующих. Он царствует. И вот Анна через толщу веков смотрит вперед и видит приход царя. Возможно, сначала царя с маленькой буквы, как царя Израилева, но потом царя с большой буквы, царя неба и земли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Совершенно удивительная молитва. Невероятные вещи говорит Анна. Я убежден, что когда мы молимся, происходит это по действию Духа Святого. Но идем дальше, 11 стих. «И оставили Самуила там пред Господом, и пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике». Значит, Анна, возможно, своим мужем, Елканой, приходит, приводит своего сына Самуила, приводит к Илию, и кажется, что теперь он находится под защитой священника, теперь он в безопасном месте. На самом деле, жертвенник в Израиле, там, где служил первосвященник, был тогда очень опасным местом. Это было место разврата. 12 стих говорит об этом, и я думаю, что автор не случайно вот так выстраивает повествование. В 11 стихе вроде бы отдали сына под заботу христиан. Все классно, все здорово. Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. Это нечестие. Это дети священника, дети первосвященника. Они фактически говорят: мы возьмем себе лучшее. Сыновья первосвященника не знали Бога. Они не были спасены. Но при этом они продолжали служить. От служения никто их не отстранил. Знаете, среди христиан бывает тоже очень опасно. И в церкви бывает тоже очень опасно. Потому что приходят люди, которые на самом деле не имеют ни малейшего отношения ни к Богу, ни к церкви. В России не так много христианских школ. В других странах они распространены. Иногда родители говорят: я дам своего ребенка в христианскую школу, там будет безопасно, там будет Божие воспитание, Божие образование. Воспитание и образование по сердцу Божию, возможно, и будет. А вот безопасность, по большому счету, вам никто не гарантирует. Потому что люди неверующие, люди зачастую далекие от Бога, пытаются внедриться зачастую и в христианскую среду. В церкви бывает небезопасно. Кстати, в горнице тоже было небезопасно. В той самой горнице, где Иисус находился с учениками. Дело в том, что к тому времени, к тому моменту, сатана уже вошел в Иуду. И вот сатана был через Иуду в этой горнице. Иногда говорят: я уйду в христианскую среду, и там все будет здорово. Может быть, а может и не быть. Там, где приносились жертвы, там, где должно было быть только присутствие Бога, оказалась опасность. 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Иными словами, израильский народ знал, что происходит у жертвенника. История эта была известна. И израильтяне говорили: если там такой кошмар, то я туда не пойду. Мне это не надо. Знаете, это еще одна причина для нас, христиан, уклоняться от греха. Потому что всякий раз, когда мы замечаем грех в нашей жизни, грех в церкви, это означает, что заметили его и окружающие люди тоже. И окружающие люди говорят: не нужен нам такой Бог. И это проблема не Бога, виноват не Бог. Виноваты мы с вами с этой нашей позицией. И вот в этой ситуации растет Самуил. И 18 стих, это такой контраст. «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. Вот замечательная история, потому что это, пожалуй, один из самых нежных, самых добрых, самых милых стихов во всей первой книге царств. Мама делает для сына маленькую пока еще первосвященническую одежду. Мама заботится о том, чтобы даже в этом окружении ее сын служил Господу. Мама не говорит: слушай, там разврат у вас вообще-то говоря. Я тебя либо заберу, либо... Нет, я тебя, конечно, не заберу, но на одежду особенно выкладываться не буду. Для матери важно, что происходит с ее сыном. Понимаете, порой мы говорим: я хочу создать ребенку идеальную среду. А тут без всякой идеальной среды, но сильной верой. Ну что ж, читаем дальше, 20 стих. «И благословил Илий Елкану и жену его и сказал: да даст тебе Господь детей от жены твоей вместо данного, которого ты отдал Господу. И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа». Илий — очень непростой человек. Мы видим здесь его как первосвященника, действительно выполняющего свое дело. Он молится, и Бог отвечает на его молитвы, Бог благословляет Анну и Елкану. Но знаете что? При этом Илий оказывается очень плохим отцом. Я думаю, что он вполне нормальный первосвященник. Но вот как отец он очень и очень не дотягивает. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Знаете, это нечестие, которое было присуще язычникам. Но у Израиля такого не должно было быть. Этого просто не могло было быть. Это был настоящий скандал, даже уже неприкрытый скандал в Израиле. И Илий имел полное право, и как первосвященник, как отец, имел полную обязанность все это остановить и спросить со своих сыновей. 23 стих. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи от вас, от всего народа Господня. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте зла, ибо нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» И дальше: «Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти». Будущее этих отроков уже известно. Они довольно долго уже сопротивлялись Господу, и решение уже принято. Илий проявляет, нет, не любовь. Излишняя мягкость — это, конечно, не любовь. Это все-таки безразличие. И безразличие это к его сыновьям. Интересно также, что он трижды повторяет: «Я слышу молву, я слышу». Его угнетает не столько то, что делают сыновья, сколько молва о них и то, что происходит дальше. Да, он признается: вы отвращаете Божий народ от Бога. Но одно дело признать, другое дело сделать что-то по этому поводу. И у него есть все возможности что-то по этому поводу делать. Но он предпочитает не делать. И вот опять контраст, 26 стих. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Вот про тех сыновей люди говорили, что там непотребство, а здесь благоволение. 27 стих. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: Так говорит Господь. Не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Иными словами, я вам все дал, Бог говорит. Это как в книге пророка Исаии, когда мы читаем слова Божии, я вам все дал, что же вы делаете? Я вам все дал, почему вы это не цените? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля? Кстати, Илий действительно был тучный. Мы об этом еще узнаем буквально через главу, когда дойдем до смерти Илия. Но пока вот так. Я дал вам все. Что ж ты пытаешься взять то, что я вам не давал? И вот пророчество. Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем никогда, и ты будешь видеть бедствие жилища моего. При всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Бог меняет структуру Израиля. Теперь здесь будут править не священники. Теперь здесь будут править цари. Израиль перестает быть классической теократией. Он станет монархией. Будьте крайне внимательны в нашей жизни. Давайте почитать Бога. Потому что даже если мы не теряем спасение, мы принимаем на себя последствия нашего греха. И эти последствия могут казаться тяжелыми. 34 стих. «И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день». Там мы еще почитаем, друзья, о том, как это произойдет. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий оставшийся из дома твоего придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет: причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Что произойдет? Теократия станет монархией. Левиты придут к царю. Род Илия фактически закончится. И действие Бога в Израиле будет другим. Я думаю, это может быть предупреждением и каждому из нас лично. Но еще это замечательное предупреждение для христианских организаций. Я неоднократно это видел. И у нас нет времени, поэтому скажу коротко. Когда христианская организация или некогда христианская организация отступает от Евангелия, Бог отступает и от нее. И это уже, кроме покаяния, ничем не исправишь. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.